Давайте перед молитвой прочитаем слово из Псалма. Псалом 149. Он начинается с «Аллилуйя». «Пойте Господу песнь новую, хвалу Ему в собрании праведных или благочестивых. Да радуется Израиль Творцу Своему, сыновья Сиона да ликуют Царю Своему. Да славят они имя Его в хороводе, да играют Ему на литаврах и цитрах. Ибо Господь имеет благоволение к народу Своему. Он украшает сагбенных победой. С гордостью да ликуют праведные, да ликуют они на ложах Своих. Восхваление Богу в устах их и обоюдоострый меч в руке, чтобы совершить месть над язычниками, возмездие над народами, чтобы сковать царей их цепями и благородных их железными оковами, чтобы давно написанный приговор привести над ними в исполнение. Это есть честь для всех праведных Его. Аллилуйя! Давайте встанем для общей молитвы. Верный Бог, мы благодарим Тебя из глубины нашего сердца. И мы так рады, что мы имеем право во всякое время поклоняться Тебе, что мы можем восхвалять Тебя, и что мы можем возносить наши голоса, чтобы принести Тебе хвалу и честь. Господь, Ты сделал над нами великое. Поэтому мы так благодарны и так рады. И мы знаем, что Ты сделаешь еще больше, ибо Ты дал свои обетования, Господь. Ты еще раз потрясешь небо и землю. И поэтому, Господь, мы ожидаем Тебя, и мы знаем, что Ты не оставишь свой народ на произвол судьбы. Нет, Господь, Ты придешь к Твоему народу. Ты говорил к нам, и мы хотим в ответ говорить с Тобой, и можем только принести Тебе благодарность за Твою мощную речь. Верный Бог, мы просим Тебя также в этот час, даруй милости к говорению, даруй милости к слышанию. О Боже, благослови всех, которые пришли и которые, может быть, еще в пути. Благослови всех, которые не смогли прийти. Господь, мы также просим, благослови всех, которые больны. Ты великий врач. Ты можешь помочь, Господь. Может быть, они взирают в эти минуты сюда, где мы собраны. Но, Господь, Ты знаешь каждое сердце. Ты знаешь о каждом в отдельности и о каждом желании сердца. И Ты один можешь его удовлетворить. Поклонение и честь Твоему славному имени. Говори дальше к нам, о Боже, через Твое драгоценное и святое слово и укрепи нашего брата, раба Твоего. Это наша молитва. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Какая милость и какая привилегия быть собранными во имя Господа в Его присутствии и Его неподдельное, святое и драгоценное Слово слышать. Это Слово не может возвратиться пустым назад, и оно не возвратится пустым назад. Оно произведет то, для чего Бог послал его. Сегодня, после обеда, у нас было еще короткое богослужение после богослужения, и мы видели, что Дух Божий действует, и это действительно так, что мы только используем возможность и замечаем, когда Дух Божий и как Дух Божий действует в отдельных людях. И тогда это также тот момент, в который Бог хочет помочь нам и также и помогает. Давайте сегодня еще прочитаем вместе некоторые слова из Священного Писания. Из послания к евреям, 2 главы, мы прочитаем со стиха 14. Евреям, 2 глава, со стиха 14. «А так как дети причастны крови и плоти, то и Он стал также причастным к ним, чтобы смертью Своею уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве». Ибо это, конечно же, не ангелы, о которых он заботится, но заботится он о потомстве Авраамовом. И поэтому он должен был во всех вещах стать подобным братьям своим, чтобы ему быть милосердным и верным первосвященником перед Богом, чтобы получить прощение за грехи народа. Ибо именно потому, что он сам претерпел искушение, то он может и помочь тем, которые искушаемы. Главным образом дело идет здесь о первой части, чтобы смертью своей уничтожить того, кто имеет власть смерти, то есть дьявола. И этого было еще недостаточно. Дальше говорится, и чтобы вывести на свободу всех, которые из страха перед смертью всю жизнь свою были содержаны в рабстве. Даже самые храбрые люди страшатся, когда приближается смерть. Тогда выглядит так, что вся храбрость, смелость, что их больше нет, начинается смертельная борьба. Здесь нам говорится, что наш Господь своей смертью, которая ведь внешне должна была выглядеть поражением, сейчас тот, который повсюду приносил беспокойство, был убран с пути. Но так это не было. Это было в плане Божьем. Нас вырвать у смерти, вывести из рабства и уничтожить того, кто имел власть смерти. Наш Господь мог сказать Иоанну на острове Патмос: «Я имею ключи смерти и ада. Вот, я был мертв и живу вовеки». Это не были только слова, это стало реальностью. Повсюду у нашего Господа заявление и действительность совпадали, когда Он сказал: «Я есть воскресение и жизнь». Это не были только слова. Он подошел к могиле Лазаря, и эти слова доказал, когда Бог не исполнил Своего слова, когда Он был отдельно от Своего Слова. Никогда Бог и Божье Слово одно, и мы можем положиться на то, что все, что Он говорит нам в Своем Слове, это Божьи факты, библейские истины, которые уже давно были подтверждены. Верим ли мы сегодня, что Господь своей смертью действительно уничтожил того, кто имел власть смерти, и нас, которые были в рабстве, освободил? Аминь. Если мы хотим по-библейски верить, тогда нам вообще больше ничего другого не остается. Я еще сегодня читал в одной проповеди брата Бранхама, там он просто говорит, смерть — это только кто-то, кого Бог запряг перед нашей повозкой, чтобы перевести нас из времени в вечность. И больше ничего. На вопрос был дан ответ. Загадка решена. Полное искупление и примирение. Не какое-то набожное воображение, но дело Божье, в котором ты и я, в котором мы по милости имеем право участвовать. И этого мы не хотим недооценивать. Есть еще некоторые слова, которые я хотел бы прочитать, чтобы мы знали и слово знали, что Бог имеет с нами доброе намерение, и что Он все обетования, которые Он еще не исполнил, исполнит. Я прочитаю из Иакова, 4 главы. Здесь говорится о борьбе и трудностях, и затем нам протягивается ключ и указывается путь, как мы придем к победе Божьей. Стих 7. «Итак, покоритесь Богу и противостаньте дьяволу, и тогда он побежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и тогда он приблизится к вам. Очистите руки свои, вы, грешники, и освятите сердца ваши, вы, двоедушные. Чувствуйте бедствия ваши, печальтесь и плачьте. Смех ваш да превратится в печаль, и радость ваша в горечь. Смиритесь перед Господом, и Он возвысит вас». Особенным образом эти два стиха, 7 и 10. «Покоритесь Богу». Подчинитесь Его Слову. Кто может покориться Богу? Ведь только такой человек, который подчиняется Слову Божьему, от сердца может склониться под Него, и именно под каждое слово, не только поучительно, но под каждое увещевание или замечание, под каждое обличение, все, что нам говорится в Слове, под это мы должны склониться и подчиниться этому. Итак, покоритесь Богу. Как мы можем это сделать? В вере в Него и послушании Его Слову, чтобы враг через непослушание не мог осуществить никакого права в нашей жизни. Что брат Бранхам говорит в одном месте со ссылкой на исцеление? Как, несомненно, вера приносит нам исцеление от болезни, так неверие возвращает ее обратно. Иногда это может быть не видишь таким образом, но неверие — это злая сила, а вера связана с силой Божьей. Непослушание и неверие – это такая пара. Послушание и вера – это тоже пара. Если мы имеем милость связать одно с другим и приблизиться к Богу и подчиниться Его Слову, и это удастся Духу Божьему, как Павел в Римлянах 16 выражает, чтобы посреди всех языческих народов произвести веропослушание, не только веру, но веропослушание. Мы уже подчеркивали это слово. Неверие влечет за собой непослушание, непослушание преступления, преступление отделение от Бога и смерть. Но вера влечет за собой послушание, приводит нас в связь и в общение с Богом, перебрасывает мост через духовную смерть и дает нам участие в вечной жизни, которую Бог во Христе Иисусе, нашем Господе, приготовил для нас. Все это ведь не только теоретические высказывания, но для нас, которые верим, это Божье владение, удел. Это было даровано нам, это не только будет нам дано. Но путь к этому гласит так. «Итак, покоритесь Богу». Прежде говорилось, этот стих я вообще не хотел читать. Бог противится высокомерным, а смиренным оказывает милость. Кто был Моисей? Он просил: «О Боже, если я нашел милость перед Тобой, то дай мне знать пути Твои». И позже повествуется, Бог дал Моисею знать пути свои и детям Израиля дела свои. На пути Божьем мы познаем верное владычество и действие нашего Бога. Если мы находимся на пути Божьем, тогда действие Божье должно открываться. Тогда мы не можем жить только тем, что Бог когда-то сделал или говорить об этом. Тогда и мы должны быть в состоянии засвидетельствовать о том, что Господь совершил с нами. Как повествует один псалмист: «Придите, я расскажу, какие великие дела Бог совершил с моей душой». Мы все должны сделать свои переживания с Богом. Мы не можем один ожидать другого или один смотреть на другого. Мы ожидаем Господа и взираем на Него и приходим в вере перед Его лицом. И никто, кто приходит к Нему, не будет выброшен вон, и никто не уйдет от Него таким, каким Он пришел. Он всем от первого до последнего помогал. И когда однажды один отец ребенка пришел к нему и сказал: «Наставник, я привел сына своего к твоим ученикам, чтобы они исцелили его, и они не могли». И тогда Господь огорчился и сказал: «Как долго еще мне терпеть вас?» Он ведь сказал: «Я даю вам власть над всей силой вражьей, чтобы вы могли исцелять больных и изгонять дьявола и очищать прокаженных». И ученики ведь возвратились потом и сказали: «Господь, в имени Твоем нам повинуются и дьяволы. И Господь сказал им: не об этом радуйтесь, но радуйтесь о том, что ваши имена написаны на небесах. Он хотел сказать: я возвестил это вам, мое слово я дал вам, что эти вещи подчиняются вам и происходят, это более чем само собой разумеющееся. Этому вам вообще не надо удивляться. Ваша радость состоит в том, что ваши имена написаны на небесах. Если бы это о нас в скором времени могло быть сказано, если бы мы могли представить живой результат, доказательство, удостоверение, что Божьи слова в нас и через нас не ставятся под вопрос, но чтобы через нас могло произойти Божье «Аминь» и вследствие этого подтверждение. Иначе мы составляем препятствие вместо того, чтобы быть помощью. Если нам поручение Божье в целом может заново стать важным, и мы, поставленное нам задание, перенимаем в полной ответственности и осознаем, для этого Бог нас как общину предназначил, чтобы мы Его Слово возвещали и делали то, что Он повелел нам, тогда Он скажет: «Вы сделали правильно». И если мы сделали все, что Он повелел нам, мы все равно еще говорим: «Господь, мы ничто иное, как бесполезные рабы». Не рабу, который сделал то, что повелел ему Господин, принадлежит благодарность, но Господу, которого мы должны благодарить за все, за каждое слово, которое было открыто, вообще за спасительный план Божий в целом. За них мы должны благодарить Бога. Кто был Авраам? Он жил на другом берегу потока Евфрата и служил с отцами своими другим богам. Но внезапно Бог проговорил слово обетования в его жизнь. Он был отделен, выведен. Бог имел с ним путь с того момента, когда он проговорил к нему. Это больше не был путь со всеми другими в старом направлении, но новый, живой путь с Богом. Возлюбленные, если Бог проговорил к нам и дал нам свое слово обетования, тогда с нами может случиться, что Господь говорит нам: «Оставь свою страну и дом отца твоего, и иди в страну, которую я покажу тебе». Тогда мы готовы все остальное оставить позади и вступить на путь Божий. В конце этого пути Божьего стоит исполнение Божьего обетования, которое Бог дал нам. И тогда это стоит того, чтобы все оставить и верно служить Господу. Бог противится высокомерным, а смиренным оказывает милость. Покоритесь Богу. Покоритесь Богу. Это одна часть. И противостаньте дьяволу. это вторая часть. Никакой человек не может полностью покориться Богу и Его Слову, если он не противостанет одновременно дьяволу. И дьявол, он с незапамятных времен так правильно подходит и берет так прекрасно Слово Божье, и только немножечко его переворачивает, изменяет его только настолько, чтобы люди еще имели впечатление, ведь речь идет о Слове Божьем. Бог находится в Своем оригинальном Слове, и мы снова и снова слышали в проповедях брата Бранхама, Божье Слово есть оригинальное семя. Оригинальное Слово было как семя, несено пророками, было записано, и затем Слово стало плотью. Сейчас мы живем в такое время, в которое многие слова обетований Божьих должны найти исполнение, но Слово должно упасть на плодородную почву. Оно должно быть где-то посажено, но не между терновником и чертополохом. Его нельзя просто разбрасывать повсюду. Но как Бог говорит через пророка, «Распашите новое, удалите заросли и терновник, и посейте затем семена праведности, чтобы расцвело спасение». Бог хочет, чтобы мы распахали новое, чтобы это Божье семя можно было посеять в землю, в почву, сердце, которое было обработано. Каждый земледелец знает, кто небрежно пашет и думает побыстрее с этим разделаться, тот при жатве должен будет это почувствовать. Нужно основательно распахивать, достаточно глубоко. Поле должно быть хорошо обработано, и Святое Писание говорит ведь, что мы, когда положили руку на плуг, не должны оборачиваться назад. Мы хотим распахать новое, достаточно глубоко, чтобы дойти до корней, до всего, что прочно засело, что разрушает нас внутренне, что иногда хочет снова вылезти на поверхность. Лемех плуга должен быть установлен очень глубоко. Я еще хорошо это помню, какое большое внимание уделялось тому, чтобы не просто по поверхности, но глубоко пахать. И особенно там, где сеялась пшеница. Там должно было быть распахано хорошо и глубоко. Возлюбленные, мы хотим посеять пшеницу. Божий посев должен произойти. И поэтому было вспахано так глубоко через пророческое слово, которое Бог даровал нам. Так глубоко, со дней апостолов не пахали. Для брата Бранхама это ведь не было просто взяться за плуг и чтобы распахать все, что люди считали драгоценным. Они не могли различать между плевелами и пшеницей. Но сейчас пришло время Божье. Не время деноминаций, не время реформаторов, не время толкований и изложений, но пробил час Божий. Его слово обетование должно в добрую почву сердца быть вложено, и оно принесет плод по роду своему в твоей и в моей жизни. Итак, будем делать и то, и другое. Смиримся под мощную руку Божью и противостанем дьяволу всякий раз, также и тогда, когда он приходит как ангел света, чтобы мы могли различать, когда Бог говорит с нами и когда дьявол хочет пустить в ход свое влияние. Он приходит всегда так благочестиво. Наверное, благочестивее, чем может прийти Господь. Так как Бог иногда говорит так серьезно, этого враг не сделал бы. Он дурачит нас. И когда Бог говорит, вы умрете смертью, и это со всей серьезностью тогда приходит дьявол и говорит, ах, конечно же, вы не умрете. Бог знает только, что тогда вы станете умными. И кто не хочет быть умным? Кто не хочет пробиться к дереву познания? И это познание принять, не зная, что в нем подстерегает людей смерть. Мы хотим пробиться к дереву жизни, и нам не важно соучаствовать в разговорах с мудрыми этого мира. Мы хотим говорить языком Божьим и говорить то, что все пророки и апостолы говорили, чтобы быть уверенными на 100%, что мы не попались на удочку врага, но что наша вера и наши ожидания находятся в рамках Слова Божьего, и что наша вера в то же самое время заякорена в Слове обетования Божьего и проникает за завесу. Заметим себе это место Писания и будем просить Бога о том, чтобы Он всегда помогал нам покоряться Богу и противостоять врагу, позволить очистить наши сердца и руки, всякую двойственность сердца, двойственность языка, двуличие и все, что двойное, все мы хотим отложить и сказать, «Господь, вот мы, Ты можешь рассчитывать на нас». Мы стоим в Твоем распоряжении. Освятите сердца ваши. Вы двоедушные. Чувствуйте бедствие ваше, печальтесь и плачьте. До тех пор, пока мы полностью не стоим на стороне Божьей, мы не будем иметь всего полностью от одного и от другого тоже. Мы не можем Богу и Мамоне служить в одно и то же время. Мы не можем за дьяволом и за Богом следовать в одно и то же время. Мы не можем человеческое и Божье в одно и то же время иметь. Нет, мы должны одному отказать, чтобы другому мы могли служить полностью. И это говорит наш Господь. Кто хочет следовать за Мною, тот возьми свой крест на себя, не корону. Тот возьми свой крест на себя и так следуй за Мной. Бог хочет иметь последователей. Он хочет иметь учеников. Он хочет иметь школьников, которые сидят в Его высшей школе, которых Он учит и которые не хотят учить Его. Есть много таких, которые намереваются учить Бога. Но так не должно быть. Здесь, в первом послании Петра во второй главе, написано со стиха 7. «Итак вам, имеющим доверие, вам, имеющим доверие, дается драгоценное добро. 1 Петра, 2 глава, стих 7. «Итак, вам, имеющим доверие, или в другом переводе, имеющим веру, дается драгоценное добро, а для неверующих камень, который отвергли строители, именно он стал угловым камнем и таким образом камнем преткновения и скалою раздора. И сейчас подходит. О нем они притыкаются в своем непослушании слову, к чему они и предназначены. Так оно было в то время, когда Господь ходил по земле. Ни на кого так не наседали, как на Него. Ни за кем книжники не следили так, как за Ним. Они приткнулись о Нем. Для одних Он был драгоценным угловым камнем, для других — камнем преткновения, о который они приткнулись и пришли к падению. Разве Бог уже у пророка Исаии не сказал: «Вот, я полагаю в Сионе драгоценный угловой камень. Каждый, кто возложит на него свое доверие, не будет постыжен». Эти люди, хотя с головы до ног религиозные, не распознали спасительную историю, и день их Божьего посещения пропустили. Так оно со многими, да, с миллионами в эти дни. Когда говоришь о том, что брат Бранхам имел особое служение, тогда начинается. Посвященные знают и рассказывают, что он в конце своей жизни отклонился от слова. И когда слышишь все, что они рассказывают, тогда и эти люди должны понять, что они повстречались с человеком, который все проповеди имеет в распоряжении на пленках. И тогда я могу засвидетельствовать. Не муж Божий отклонился от слова, но все деноминации отклонились от слова. Вместо того, чтобы они сделали сравнение со Святым Писанием, они делают сравнение со своими текстами и учебниками. Да, кто же им подтвердил, что их тексты и учебники вообще правильные? Они отвернулись от слова и упали на этот камень, на этот драгоценный угловой камень, который является для нас скалой спасения и для них скалой раздора. Но затем написано: «А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ, избранный в собственность, и должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свет свой. Вас, которые были прежде не народ, а теперь народ Божий, некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием». Также и это Божьи факты. всегда будут противопоставляться две вещи – вера и неверие, послушание и непослушание, свет и тьма. Здесь нам говорится, что мы, как избранный народ, как избранный род, были помилованы Богом и переняли задание, а именно возвещать добродетели того, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Не только призвал. Павел в одном месте выражает это так. Он переместил нас в царство Сына Своей любви. Мы из области сатаны, из тьмы были вынуты и поставлены в Царство Божье. И Царство Божье состоит не в пище и питье, но в мире радости, в Святом Духе, возлюбленные. Искупление — это было очень дорогое дело. Не золотом и не серебром, но драгоценной и святой кровью Агнца Божьего мы были искуплены. Мы из сферы тьмы были вынуты и поставлены в Царство Божье. Поэтому Бог дал нам знать, что в Его Царстве происходит. Если в Матфея 24, стих 14 написано, «Это Евангелие о Царстве будет проповедано всем народам», тогда не какое-то Евангелие, которое люди причесали или подрезали и сделали для себя подходящим, но полное Евангелие, которое всю сферу Царства Божьего включает в себя, все обетования, которые Бог дал, и все, что к этому относится, должно и будет проповедоваться. Вы, которые были не народом, должны называться сынами живого Бога. Однажды без Божьего милосердия, теперь богатые Божьим милосердием. Как говорит одно место, которое брат Бранхам кладет в основание своей проповеди, что Бог, богатый милосердием, нас родил заново и оживил. Вы можете вспомнить это Ефесянам, глава 2, стих 4. Ефесянам, 2 глава, 4 стих. Но Бог, богатый милосердием, по великой любви Своей, которую Он питал к нам, и именно, когда мы были еще мертвы по преступлениям нашим, оживил нас вместе со Христом. По милости вы были спасены и совоскресил нас во Христе Иисусе и переселил с Ним в небесный мир, чтобы в наступающих временах мира явить преизобильное богатство милости Своей посредством добросердечия к нам во Христе Иисусе. Ибо по милости вы спасены на основании веры, и это не от вас. Нет, это Божий дар, не на основании дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его дело, сотворенное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог приготовил наперед, чтобы мы могли ходить в них. Даже то, что мы сейчас делаем по воле Божьей и что устоит перед Ним, мы не сделали от себя, но Бог заранее уже приготовил нам, предоставил нам в распоряжение, чтобы мы могли это сделать. Где тогда остается похвала? Где остаются тогда дела? Где тогда остается собственное, что мы могли бы предъявить перед Богом? По милости вы были спасены не от вас, чтобы никто не хвалился, но мы были спасены. Мы являемся собственностью Божьей, мы умерли с Ним были погребены и с Ним воскрешены и перемещены в небесный мир. Вы заметили, задание общины выходит за пределы времени, так как здесь написано дословно в Ефесянам 2 главе 7 стих, чтобы в наступающих временах мира явить преизобильное богатство милости Своей посредством добросердечия к нам во Христе Иисусе. На Голгофе это взяло свое начало. И все, что заключено в это дело Божье, придет в исполнение. И мы можем, как новозаветная община, для себя заявить право быть ядром искупительного плана нашего Бога. Так Бог возлюбил мир, что Он отдал Своего рожденного одним Сына, чтобы все верующие в Него не были потеряны, но имели вечную жизнь. Сегодня Бог хочет каждого в отдельности, да, последнего, из области тьмы забрать и включить в Царство Божье, в свет Божий, в общину Господа. Это делают не люди, это делает Бог в тех и с теми, которые верят Ему и оказывают доверие. Вам же, которые верите, так мы читали, дается драгоценное добро. Если мы сегодня верим, тогда нам сегодня это будет дано. Если мы сегодня верим, мы сегодня увидим славу Божью. Если мы сегодня верим, что Он есть наш Спаситель, сегодня мы получим спасение. Если мы сегодня верим, что Он освободил нас, не только освободит, будущая вера всегда будет оставаться в будущем. Мы нуждаемся в завершенной вере, в завершенное дело Божье на кресте на Голгофе. Кто хочет быть спасен, должен верить, что он уже был спасен. Кто хочет быть исцелен, должен верить, что он уже был исцелен. Кто хочет быть освобожден, должен верить, что он уже был освобожден. И тогда прошлое и будущее сойдутся и станут настоящим. Надежда, которую мы имели на будущее, берет прошедшее, а именно совершенное дело искупления, и представляет его нам в настоящем. И внезапно мы познаем, что это произошло, и Бог нам это предоставил. Могли ли мы охватить это в вере? Каждый человек, который в течение всей жизни только верит, что Бог когда-нибудь спасет и помилует и простит, с тем может случиться так, как произошло у нас с братом Русом, что нас позвали в больницу к одной женщине, которая, наверное, 50 лет была верующей. И когда она лежала при смерти, она закричала и сказала: «У меня нету уверенности веры, я не знаю, простил ли меня Господь». Для меня, который был там в первый раз, и затем мы вдвоем при втором посещении, это было таким уроком. Я подумал про себя, что пользы было отхождение в собрание, что произвели все проповеди. Они ведь не были связаны с верой, с библейской верой в Иисуса Христа нашего Господа и Искупителя. Всегда только надежда и еще раз надежда и потом еще раз надежда. Нет, то, что Бог даровал нам, это реальность. Это не какая-то неуверенная надежда, что это когда-нибудь будет. Он был изранен за грехи наши, побиваем и мучим ради наших болезней. Наказание было положено на Него, чтобы мы имели мир. И ранами Его мы были исцелены. Божий факт — это не только будет еще, это было уже, это совершилось, это произошло. Мы были помилованы, мы были искуплены. Мы, которые были вдали от Бога, приблизились к Нему в Иисусе Христе, нашем Господе. Позвольте мне еще раз подчеркнуть это. Только тот, кто может верить в совершенное дело Божье, для того будущее станет настоящим, и прошедшее, и то, и другое будут стоять перед Ним. То, что Он ожидает в будущем, и то, что Бог уже в прошедшем сделал, и затем это станет живой библейской верой. Тогда это не я, который был, или я, который буду, но вездесущий тот «Я есть», который говорит с нами, который открывает свое слово, которое возвещает свою волю и просто хочет сказать: «Смотрите, что я сделал для вас. Я воскликнул, это совершилось, и тогда это произошло». Пожалуйста, примите это к сердцу. Не толкайте всегда вашу веру перед собой и не перемещайте ее всегда в будущее, иначе вы не сможете пережить Бога. Пусть прошедшее Божье и ваши желания на будущее станут перед вами настоящим. И познайте, что Бог во Христе помиловал нас, искупил, даровал новую жизнь и сделал нас детьми Божьими. Это есть Евангелие. Это есть радостная весть. Давайте примем ее так в вере. Остальное Бог совершит в нас всех. По нашей твердой вере это произойдет. Может быть, еще одна мысль. Марфа имела веру в будущее. Она сказала: «Господь, я знаю, мой брат воскреснет в последний день». Она верила в воскресение. Но Господь ведь был воскресением, Он ведь не был будущим, Он был присутствующим. Тем «Я есть», «Я есть воскресение и жизнь». Кто верит в Меня, будет жить, даже если он умрет. Веришь ли ты этому? Аминь. Это ведь было тогда изречение и вопрос. Господь сказал: «Где вы положили его?» И он пошел со скорбящими к могиле. Есть много Марф, которые очень много заботятся, да, которые очень заняты тем, чтобы иметь прекрасную веру на будущее, с которой Господь в настоящем вообще ничего не может начать. Пусть Бог сделает из нас таких людей, которые то, что Он обетовал, не передвигают в будущее. Если Он в собраниях присутствует в настоящее время, тогда есть также и осуществление и выполнение всех обетований, которые изошли из уст Его. До тех пор, пока Он не был присутствующим, это были обетования, которые были даны на будущее. И Петр обобщает это и пишет, что пророки, которые пророчествовали о милости, которая придет к нам, они исследовали, в какое время это будет и на какие дни Дух Христов в них указывал, когда это должно произойти. Но затем это произошло. То, что в то время в Ветхом Завете было в будущем, в новом стало живой Божьей реальностью. Возлюбленное сердце, позволь сегодня сказать тебе, лучшие возможности пережить Бога, посвятить Ему жизнь, верить Ему, из тьмы стать поставленным в свет посреди Царства Божьего. Лучшей возможности, наверное, не придет. Позвольте Господу обратиться к вам, позвать вас, и отвечайте на этот зов от всего сердца и скажите: «Да, Господь, я прихожу, я распознаю, что Ты сделал для меня по милости, как здесь написано. Но Бог, богатый милосердием, по великой любви Своей, которую Он питал к нам, и именно когда мы были еще мертвы по преступлениям нашим, оживил нас вместе со Христом». Вы верите этому? Верим ли мы все этому от всего сердца? Аминь. Это ведь Святое Писание. Если мы не верим Богу, мы делаем Его лжецом. И кто мы такие, чтобы мы делали Бога лжецом? По милости вы были спасены. И совоскресил нас во Христе Иисусе и переселил с Ним в небесный мир. Вы знаете, что Иоанн на острове Патмос в Откровении 15 это великое множество победителей уже видел на Кристальном море, и что Он всех участников брачного пира в Откровении 19 уже видел и слышал пение и всю игру. У Бога весь спасительный совет уже готов. Все уже сделано. В течение времени Он только приходит в исполнение. Когда все это завершится, тогда мы будем у Господа во всякое время. И если я сегодня говорю, Иоанн в то время уже видел множество победителей, тогда это не что иное, как чистая истина. Мы в глазах Божьих уже завершены и преображены в образ Иисуса Христа. Мы ожидаем только, что это произойдет. У Бога это дело уже произошло. На Голгофе каждое благословение духовного рода нам было даровано. Мы сегодня из проповеди брата Бранхама читали, когда он сказал: «Я ведь спасен не 20 лет назад, но больше, чем 1900 лет назад. Но 20 лет назад я принял мое спасение». О, Бог! Это великий, чудный, славный Бог. Он так добр к нам. Как Он мог не даровать нам всего со Христом? Он сделал это. Слава и хвала Его имени. Все еще верно то, что написано в Ефесянам 1:3, что мы во Христе благословлены всяким благословением духовного рода, находящимся в небесном мире. По милости мы можем быть благословенными Господом. Давайте будем верить. Сегодня верить, что мы имеем дело со святым Богом, который не только говорил слова и давал обещания, но который дал обетования и их исполнил. Хвала и слава имени Господа. Аллилуйя. Аминь.